Итак, после довольно-таки долгого перерыва мы снова собрались на Намахате. Это очень здорово. Я помню, несколько лет назад, когда я только решил, что буду жить, то есть моим занятием по жизни будет только проповедь, мне все говорили: ну, понятно, да, сейчас поиграешься, это нормально. Но вот когда ребенок родится, вот там-то уж придется что-то делать, работать придется. Но я помню, я был так серьезно настроен, сказал: мне не придется, не буду. Вот из принципа не буду, тем более, когда ребенок родится. А сам думал-то: господи, боже ты мой, а ведь действительно, кушать же надо будет чего-то. Ладно, мы там жили с Рангой там пару лет на макаронах с томатным соусом. Вроде бы не умерли, но ребенка макаронами не покормишь. И я переживал очень сильно, так думал, ну как же это все произойдет-то. Но вот в конце концов ребенок родился. И вот 8 месяцев уже прошло. И за эти 8 месяцев я так смотрю, ни мы не умерли ни с голоду, ни ребенок с голоду не умер. И все, кто нашего ребенка видит в округе, я вчера Рангу провожал, она поехала к родителям в гости. И рядом ехала в электричке, рядом ехала учительница, которая всю свою жизнь фактически с детьми провела. И она посмотрела на Камалу и сказала: у вас ребенок какой-то не по месяцам развитый. Для 8 месяцев она чересчур активная, чересчур живая. И очень многие говорят, что у нее слишком такой разумный, осмысленный взгляд. Мне, конечно, как отцу приятно все это дело слышать, да? Но единственное объяснение всему этому я нахожу только в том, что перед зачатием мы в течение, наверное, недель-двух каждый день по 6-7 часов в день читали молитвы Гвардхану. Первый момент. А второй момент, то, что когда она родилась, я послал Аиндре Прабху пожертвование, просил его о благословении. И вот Митя написал в ответ, что Аиндра Прабху благословил, чтобы вот Камала в этой жизни осознала, что является супругой Господа Кришны. Вот, и единственное, вот на вот по милости вайшнавов, надеюсь, что происходит. А также, вот, слава богу, Ранги сейчас нет, но правда она все равно узнает. Потому что лектор потом записи послушает. Я еще тайком от нее потихонечку, когда она не видит, я просто ребенка пылью вриндаванской кормлю. У меня есть вот пыль со стопа Аиндры Прабху. Мы когда вместе шли, а за это меня Аиндра Прабху убьет. Мы когда с Аиндрой Прабху шли по Вриндавану, то он шел босиком, и мы через Гурукулу проходили, и я, недолго думая, так вот нагнулся, и вот прям след, там шел по песку, и вот прям след взял, и вот все это просто в пригоршню и в карман себе положил, в куртку. И как ни в чем не бывало, дальше пошел. А потом пересыпал, и у меня еще и маленький тюбик остался. И вот я маленьким тюбиком так потихонечку скармливаю. А Аиндра Прабху однажды одному преданному сказал, когда преданный захотел уехать из Вриндавана, он подошел к Аиндре Прабху и сказал: ну все, я поехал. Тот говорит: куда ты поехал? Ну как куда? Домой. Аиндра Прабху очень удивленно посмотрел, говорит: куда домой-то? Ты уже дома. Когда Аиндра Прабху начинает в таком русле проповедовать, так как у него это очень реализовано, то ты тут же теряешься. Я, честно говоря, я лично боюсь уже Аиндру Прабху, потому что он как меня видит, у него только одно: строй планы, чтобы жить во Вриндаване. Мой ум находит миллион отговорок. Я не готов, я пока, мне еще рано, я еще молодой, жить хочу и так далее. Я просто как-то вот елю, постоянно как-то пытаюсь его избежать. Я помню один из разов, когда я снова возвращался в Москву, уже все, мне вот такси заказано, я вот через полчаса уже уезжаю из Вриндавана. И после киртана мы с ним встретились. Я говорю: ну все, Аиндра Прабху, я поехал. Он говорит: куда? Ну я говорю: ну вот все, я сейчас скоро в Москву улетаю уже. Он говорит: да куда ты поехал? Пойдем поговорим. Я такой: так, чую, чем это пахнет. Я говорю: я вот сейчас скоро уезжаю. Говорит: когда? Ну, то есть, мы смогли пообщаться, потому что моего знания английского хватило, там всего лишь несколько предложений было. Он говорит: когда? Я говорю: сейчас. Он говорит: почему? Я говорю: потому что я очень сумасшедший. Потому что я очень сумасшедший. Он говорит, yes, you're very crazy. Я стою, я просто уже думаю, ну, куда вот закопаться под асфальт просто, вот под мрамор там прям. Потому что он когда вот что-то говорит, это прям в душу попадает. Я говорю, да, я очень сумасшедший. У него глаза горят, он говорит, все, давай как можно быстрее сюда. Давай как можно быстрее. И по милости преданных, которые привязаны к Вриндавану, у нас в сердце у самих может что-то развиться. Поначалу, когда мы приходим, наша вера имеет такую мягкую, податливую форму, ее называют комала шрада. То есть эта шрада очень такая мягкая, податливая. Со временем, когда время, скажем так, расставляет все точки над «и», и изнутри, из сердца всплывает наше естественное как бы естество, мы начинаем понимать, что есть вайшнавы, есть мы. И зачастую эти две категории людей, они как-то вот не пересекаются, это что-то вот разное. Хотя мы можем даже на себя навесить атрибуты вайшнавов, но мы как-то вот, как помню, один преданный ходил все и страдал. Он все думал, господи, демон я или вайшнав? Демон я или вайшнав? Кто я, вайшнавский демон или демонический вайшнав? А? То есть все настолько переплетено, что в конце концов действительно не ясно, что же у нас там внутри. И сегодня та тема, которую я 8 месяцев старательно избегал. Я хотел дать лекцию о Удаве в храме, потом что-то там не получилось, я о Удаве лекцию не дал, потом еще что-то не получилось, и так далее. И в конце концов я решил о Удаве говорить сегодня, и сразу скажу, и все равно я о нем говорить не буду. Я сегодня просто-напросто прочитаю книгу Рупы Госвами «Удава Сандеш» полностью. Для того, чтобы, когда мы приходим на Удаву Кунду, можно было вспомнить всю эту историю. Я очень много лекций слушал на тему о Удаве, и я так подумал, просто внутреннее состояние, все-таки решил, что лучше я прочитаю книгу. А когда-нибудь после месяца 64 кругов джапа в Вриндаване я как-нибудь о Удаве лекцию на Удаву Кунду запишу. Но сегодня мне хотелось поговорить в каком-то смысле даже о более важной теме. Мне сегодня как раз хотелось бы поговорить о вере. Я вижу, вот у меня ребенок родился, маленькая девочка совсем. Мне тут же вспоминается пример Бхактивинода Такура. Это пример, который я уже очень много раз приводил, и тем не менее мне нравится его приводить снова и снова. Это пример, который в Бхактитатве Веке Бхактивинода Такур приводит относительно Шрады. Шрада, начинающая вера, подобна маленькой новорожденной девочке. Когда девочка маленькая рождается, о ней необходимо заботиться, потому что если о ней не заботиться, она может пострадать от сквозняка, она может пострадать от каких-то насекомых, от различных болезней, там, может каким-то колики в желудке быть и так далее. То есть о вере необходимо заботиться о этой маленькой девочке. Когда эта девочка вырастает, становится уже зрелой девушкой, то в этот момент вера называется уже ништха. То есть это уже серьезное состояние преданного. Мы пока ништхой не обладаем. И здесь я даже не буду говорить, ну, из смирения. Ну, может быть, кто-то и здесь обладает. Нет, никто не обладает. Ништха, с одной стороны, это не запредельный уровень, но с другой стороны, не такой-то дешевый. Ништха, устойчивая вера, встречается редко. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, какое настроение необходимо в себе развить для того, чтобы к этой стадии ништхи приблизиться. Для этого необходимо понять основополагающий момент. Он заключается в том, что вера есть у каждого человека. Все во что-то верят. Каждый верит во что-то. Элементарный пример. Материалисты верят, что удовлетворяя чувства, они станут счастливыми. Если бы они не верили, они бы чувства не удовлетворяли. Каждый во что-то верит. И вера, которая изначально живет в сердце каждого живого существа, становится трансцендентной только в тот момент, когда к этой изначальной вере примешивается еще одно очень важное качество – ручи, вкус. И как мы знаем, в этой стадии, то есть в этих стадиях бхакти, то есть шрада, садусанга, баджана крия и так далее, есть стадия, которая называется ручи. Ручи – это очень такой серьезный, глубокий, всепоглощающий вкус к преданному служению. Так вот, есть два вида ручи. Первый вид духовного вкуса обусловлен внешней формой. И мы это очень хорошо знаем. То есть, если киртан поет певец с хорошо поставленным голосом, красивым голосом, мриданг играет самым вот лучшим образом. Если хор хороший, сильный, мы чувствуем экстаз на киртане, нам хорошо. Если певец гнусавит, на мриданге стучат там как-то скрип да в кость. На караталах вообще просто глушат всех соседей в округе. То нам уже как-то и уже не по себе немножечко. Или просад. Когда просад приготовлен хороший, такой вкусный, со специями, панир кусочками жареный. Нам надо. Кришна, я тебя люблю, Господь, все, вера проявляется. А если что-то там пригорело, что-то, ну, нам уже как-то и особого интереса нету. Хотя это просад, но мы не реагируем на него так, как вот на сабджи с паниром. Есть два вида вкуса. То есть первый вид вкуса обусловленный внешней формой. Он обусловленный красотой киртана, красотой божеств. Ну, грубо говоря, красотой. Потому что можно перечислять много различных вариантов. То есть первый обусловлен внешней красотой. Второй вид ручи этой красотой не обусловлен. И вот эта вот стадия ручи очень высокая и в то же самое время очень-очень важная. Очень многие преданные говорят, что мы не готовы ехать во Вриндаван, мы не можем. Но в принципе да, не готовы и не можем. И зачастую именно потому, что нет у вайшнавов начинающих даже вот какого-то философского понимания, что такое, что стадия ручи из себя представляет и к чему надо стремиться. Потому что если мы воспитываемся на определенном таком голливудском настроении, ну, образно говоря, то есть чтобы был праздник, куча народу, там везде фейерверки, все там, дискотека, киртаны такие, намо-дэнс такой, да? Если мы воспитаны на подобном, то во Вриндаване жизнь может элементарно показаться скучной просто-напросто. Ну, просто скучной, да, потому что как-то просад, особенно если у кого-то денег не хватает на то, чтобы в ресторане питаться, да, просад порой может быть аскетичный, острый какой-нибудь, да, к воде люди не привыкшие. Божества, многим западным менталам очень трудно понять красоту божеств вриндаванских, потому что привыкли, ну скажем так, вот к тому стандарту, который Шрила Прабхупада завел, вот к исконовским божествам, где все красиво, изящно. А когда смотрят на изначальных божеств, то очень многих вкуса нету, они как-то смотрят, и мне преданный один рассказывал, когда мы приехали в Джайпур, в Джайпуре мы пришли на даршан Говиндаджи. И он мне потом честно так открыл сердце и сказал, говорит, что-то мне не понравился. Я ехал и думал, что вот я сейчас увижу прям олицетворение красоты. Потому что говорится, эти три божества Вриндавана, Говинда, Гопинатха, Мадхамахан, они олицетворяют, Мадхамахана олицетворяют красоту Кришны от стоп до пояса, Говиндаджи от пояса до шеи, и Гопинатх, лицо олицетворяет. И преданный сказал, говорит, я подумал, сейчас увижу прям что-то изящное, очень красивое. И говорит, не понравилось. И потом мы только с ним поговорили, я ему кое-что объяснил, и потом на следующий день, когда пришли уже, он дал, говорит, уже другими глазами посмотрел, сказал, да, вот теперь вижу разницу. И многие преданные мне говорили об этом. То есть это, скажем так, вкус, до которого надо дорасти. По телевизору в свое время реклама была какого-то там горького пива. То есть пиво с горчинкой, да, и прям рекламный слоган был такой, вкус, до которого надо дорасти. Да, то есть он не попсовый, не для всех. Вот точно так же и в бхакти есть вкус, который вот он не общепринятый, он не какой-то такой дешевый, он не направо, не налево, он вот именно такой глубинный, внутренний, очень такой серьезный вкус. И именно об этом мне хотелось бы сегодня поговорить и взять за основу четвертую главу Бхаджанарахаси. В Бхаджанарахасе Бхактивинода Такура описывает стадию ручи. Он описывает, что это за состояние. Он описывает, что, какое настроение у преданного. Он описывает, что преданные чувствуют. Я в один момент решил Бхаджанарахасе выучить. Меня на 20 стихов хватило. Потом я опять почувствовал какую-то апатию в этом направлении. Но думаю, все равно надо двигаться. Потому что Бхаджанарахасе – это та книга, которая позволяет нам, с одной стороны, думать о возвышенных материях, с другой стороны, не превратиться в сахаджиев. Бхаджанарахасе это как раз тайна бхаджана. Это Бхактивинода Такур описал, каким образом гаудии вайшнавы входят в сокровенные лилы Рады и Кришны. То есть, если мы не думаем о сокровенных лилах Рады и Кришны, если у нас нет желания туда войти, то мы не можем себя причитать гаудии вайшнавы. А если мы пытаемся туда ворваться, минуя предыдущие уровни и не ставя под собой, то есть не находя под своими ногами какого-то четкого фундамента, то мы превращаемся в сахаджиев. Поэтому Бхактивинода Такур помог нам, написав Бхаджанарахасию. И вот четвертая глава как раз описывает стадию ручи, как я уже сказал. И хотя следовать этому настроению мы не способны по определению, мы намного с большим энтузиазмом сейчас посидим и попоем «Раде, раде, раде!» и будем тут руками хлопать, там слезы будут литься из глаз. Но те стихи, которые я хочу прочитать сегодня, это стихи из Шримад-Бхагавата и из других писаний. Они описывают настроение преданного. Я понимаю, что это не про меня все. Не про меня, но с другой стороны, опять же, не будем забывать, это описывается стадия ручем. Это описывается стадия ручи, и до нее необходимо дорасти. У нас единственный шанс, если мы просто принимаем эти стихи как должное и говорим, именно это то, чего я хочу обрести. Мы должны в этом направлении двигаться. И как бы там оно ни было, уж если по милости Шрилы Прабхупады мы с уровня обыкновенных материалистов в конце концов стали какими-никакими преданными, то уж тем более у нас есть надежда, что с уровня каких-никаких преданных у нас есть возможность когда-то стать настоящими серьезными вайшнавами. Бхаджанарахаси – это книга, которую традиционно гауди вайшнавы изучают на картику. Поэтому было бы здорово эту книгу знать, чтобы на картику, ну, хотя бы раз в году, вот, сидеть и на картику медитировать на эти стихи и как-то вот сверять свое сознание. Так как в этой главе больше 20 стихов, я не буду давать какие-то такие вот просторные комментарии. Я их просто прочитаю, ну и скажу несколько слов, добавлю от себя. Я это сделаю для того, чтобы та информация о Удаве, которую вот мы будем с вами читать, ну, может быть, часа через полтора, то есть после того, как я закончу эту лекцию и еще после киртана, когда мы зачитаем про Удаву, чтобы как-то более осознанно и более глубоко эта информация проникла в наше сердце. Итак, 4 глава Бхаджанарахаси Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он открывает ее известным стихом из Шикшаштики. Наданам наджанам насундарим кавитам ваджагадиша камае мама джанмани джанмани шваре баватад бхактирахай туки твои. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Единственное, чего я хочу только одного – жизнь за жизнью, преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. Это настроение гауди вайшнавов. Это настроение, которое фактически нигде больше не встречается. То есть преданный, претерпевая какие-то аскезы, совершающий так, то есть отказывающийся от такого огромного количества чувственного наслаждения в этом мире ради служения Кришне, это приятно развивает себе настроение, что от Кришны взамен он ничего не хочет. Он хочет, чтобы взамен ему было только одно – возможность продолжать это служение. Чтобы это служение было снова, снова и снова. И это настолько сильное стремление вайшнава, что он готов оставаться в этом мире рождение за рождением. Он не стремится даже из этого мира вырваться. Он говорит, мне не важно, где я буду находиться. Я могу находиться на земле, могу находиться в раю, могу находиться в аду, но где бы я ни находился, я хочу оказывать тебе преданное служение. Мы можем понять, что это абсолютно не про нас. То есть процитировать это одно, но применить к себе абсолютно другое. И именно на стадии ручи, когда наше сердце уже более чем на 70% свободно от анартх, и пробивается наше искреннее желание служить Кришне, истинное стремление, которое идет из души, именно тогда преданный может молиться такими словами искренне. Но сейчас мы должны этот стих держать в своей голове и стремиться к нему хотя бы в своем сознании. И это стремление будет заключаться в следующем. Нам необходимо найти вайшнавов, которые достигли совершенства в таком настроении, и просто служить им. И просто служить им, потому что по милости служения саду мы можем перенять их умонастроение. Далее Бхактивинода Тхакур приводит цитату из третьей песни Шримад-Бхагаватам. Тават баям дравина деха сухрин имитам шоках сприха парибаво випулаш чалобах таван манете сатаваграха артимулам яваннатен гримабхаям правринита локах. Это наше положение. О мой Господь, люди этого мира обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняют скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. Из этого стиха следует очень простой вывод. Если мы действительно предаемся Кришне, если наша вера достигает зрелости, то это говорит о том, что все описанное в предыдущих строках не будет нам не иметь никакого отношения. Шрила Прабхупада говорил, преданное служение обладает... То есть первая характеристика чистого преданного служения, первое качество чистого преданного служения – это клеш-агни, избавление от всех видов материальных страданий. То есть если человек предается Кришне, у него в жизни не остается проблем по определению. У него могут проблемы оставаться внешние. Это может быть потому, что это материальный мир, от него никуда не деться. Но его реакция на эти проблемы меняется. И поэтому эти проблемы не доставляют ему никаких беспокойств. Рассказывают историю, что один йог сидел на берегу Ганги и медитировал. Он вошел в транс, и настолько глубоко вошел в транс, что не заметил, как Ганга разлилась и смыла его вниз по течению. И после, то есть это длилось там несколько недель. И в конце концов, когда Ганга стала отходить, этого йога засыпало илом еще, завалило. А он находился в таком глубоком трансе, что ничего этого не замечал. Когда земля уже просохла, и крестьяне решили снова пахать землю для того, чтобы высаживать рис, то вот один крестьянин плугом случайно наскочил на этого йога, закапанного под землей. И он просто, я не знаю, куда он там, в голову, куда он там попал этим плугом. И от этого, правда, я не вижу логики, но тем не менее, почему раньше такого не происходило. Но от плуга, вот именно от плуга, почему-то этот йог вышел из транса. Он вышел из транса и понял, что что-то он под землей, что-то он встал, выкопался и дальше пошел. Бедный крестьянин, я думаю, ему было явно не по себе. То есть люди, которые даже не занимаются бхакти. То есть йога, то есть вот именно аштанга-йога, это еще не бхакти. Конечно же, она может привести к бхакти. Да, то есть... Она может привести к бхакти, но сама по себе эта практика, целью которой является достижение мистических сил. Если даже люди, следуя каким-то искусственным методам, могут до такой степени избавиться от проблемы тревог, то что же говорить про преданного? Бхакти способны разрушить все виды кармы, вплоть даже до прарабдха кармы. Даже прарабдха карма, то есть проявленная карма, разрушается. Что же говорить про все остальное? Поэтому, если человек по-настоящему предается Кришне, у него не будет никаких проблем. Но когда у Шрилы Прабхупады спросили, Шрила Прабхупада, но ведь преданные же страдают, Шрила Прабхупада был очень категоричен. Он сказал, преданные не страдают. Если преданные страдают, значит ни о каком предании нет и речи. Иногда, когда мы оказываемся в трудной, тяжелой ситуации, у вас могут возникнуть желания. Может быть, конечно, сознание Кришны это все здорово, может, конечно, все хорошо, но в конце концов надо как-то и себя не забывать. На Бога надейся, да, но и сам не плашай. Проблема этой философии заключается в том, что на Бога надеяться перестаем. Зачастую начинаем сами не плашать, но Бог где-то вот в стороне оказывается. И это происходит, опять же, в результате нашего невежества, потому что в ведической культуре люди, воспитанные в ведической традиции, ради того, чтобы облегчить свои все материальные страдания, добиться исполнения желаемых целей каких-то, начинают полубогам поклоняться. Мы начинаем поклоняться начальнику на работе, что, в принципе, тоже занимает какую-то грань, да, то есть между нами и полубогами есть еще такие полубоги, так вот, рангом пониже. Да, и когда человек думает, что я завишу не от Бога, не от Кришны, а я завишу от кого-то там, я завишу от работодателя, я завишу от тех, кто деньги мне жертвуют, я завишу там от моих клиентов, которые мне, в зависимости от варны, каждый думает, я вот от своего источника завишу. Да, тот человек падает в своем сознании. Шрила Прабхупада говорил, мы зависим от Кришны. Мы выполняем свои предписанные обязанности. Да, если нам предписано работать, мы работаем. Предписано собирать пожертвования, мы собираем пожертвования. Но мы не зависим от этих людей. Мы зависим от Кришны. Только если Кришна позволит, то тогда мы сможем чего-то добиться. И для того, чтобы выправить сознание, мы должны четко помнить, что только Кришна всегда во всех ситуациях остается нашим единственным господином. Кто-то может спросить, а чем плохо поклонение полубогам? Ответ заключается в следующем. Если человек поклоняется полубогам, это говорит о том, что веры в Кришну у него либо нет, либо ее очень мало. Значит, он ставит полубогов выше, чем Кришна. При этом нет никакой необходимости зависеть от кого бы то ни было, кроме Верховного Господа. Поэтому дальше Бхактивинода Тхакур приводит цитату из четвертой песни Бхагаватам. Ядха тарур мула нише чанена трипьянти тацканда буджо пашака прано пхара чатхендриянам татхай васарвархана мачутеджья. В этом стихе приводятся два очень хороших, очень ясных, четких примера. Первое. То есть, поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева. А отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет всех полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа. Господь является корнем всего. И если Господь нами доволен, если Кришна нами доволен, то тогда какие могут быть вообще проблемы? И опять же, я очень хорошо вижу это вот сейчас по своему ребенку. Потому что когда это была маленькая девочка, только там месяц-два, она сейчас только вот начинает какие-то слоги произносить, а в тот момент только пищала. И единственная ее квалификация – это просто-напросто обратиться к родителям посредством, как она может. И что получалось? Она хотела есть. Я просто глаза закрыты, и ртом, вот как я не знаю, как птенец просто. Все. Так как у нас есть связь, это мой ребенок. Я чувствую, у ребенка какие-то беспокойства. Все, я тут на ушах стою, уже бегаю, что надо сделать? Так, вот молока ей, там еще что-нибудь. От нее вот вообще ничего не требуется. У нее только единственное настроение – быть зависимой от старших. Все. Вот точно так же, когда мы как маленькие дети к Кришне относимся, когда мы понимаем, Кришна о нас заботится, мы сами что-то делаем, но понимаем, результат этих действий не от нас зависит. Результат этих действий от Кришны зависит. Я хочу чего-то, но я не являюсь творцом своей судьбы. Я это должен делать просто для того, чтобы очиститься. Потому что я не могу сидеть 24 часа в сутки мантру повторять, пока нет у меня такой квалификации. И поэтому я должен делать хотя бы что-то. Я должен следовать, мы должны следовать карма-йоге. Я недавно слушал лекцию про упады. Шрила Прабхупада очень жестко лекцию дал, прям свирепую. И он сказал, мы не должны стремиться как-то устроиться в этом мире, найти кого-нибудь бы, чтобы нам кто-нибудь, например, оплатил бы наши счета, и мы просто сидели бы и повторяли Хари Кришна. Поэтому мы должны работать, зарабатывать серьезные большие деньги и жертвовать эти деньги Кришне. Вот это и будет сознанием Кришны. Но он, конечно, тут же он поправляется, он говорит, это и будет сознанием Кришны. Он говорит, это и будет карма-йога. То есть ступени более высокие в деятельности, да? Но это та ступень, которую мы не можем перепрыгнуть. Потому что если человек, не имея вот этого фундамента непривязанности к плодам своего труда, начинает забегать куда-то вверх, куда-то в какой-то высокий баджан, так сказать, да, я буду сидеть и медитировать, то, как правило, такой человек просто хочет, желание, у него им движет желание славы, желание выделенности, желание почета. Кришна это удовлетворит. Этот человек получит и славу, и почет, и деньги, и женщин, там все что угодно получит. Но проблема вся в том, что это в конечном счете счастье не приносит. Счастье может принести только преданное служение. И человек поэтому должен действовать поэтапно, постепенно. Если человек четко понимает, то то, что ко мне приходит, это приходит по милости Кришны. Я не являюсь творцом. Потому что есть люди в этом мире, которые работают с утра до вечера, получают копейки. Есть те, кто работают час в день и получают там, в 10 раз больше, чем эти люди. Это зависит, это свыше приходит. Это не сам человек своими усилиями, там 10 часов отработал, столько-то получил. Если человек должен для начала понять, то, что ко мне приходит, это приходит, особенно преданный это должен понять, ко мне это приходит по милости Кришны. Если ко мне это приходит по милости Кришны, значит, это его, это не мое. Поэтому хотя бы половину я должен отдать ему. Это вот сознание развитое, то есть развитое сознание серьезного преданного. Он понимает, я должен хотя бы 50% пожертвовать. Неважно, сколько, мне пришло 50 рублей или 50 тысяч рублей, неважно, я должен пожертвовать 50%. Опять же, имитировать это невозможно, но хотя бы в уме держать такую концепцию. Когда маленький ребенок находится в связи с родителями, он от родителей получает все. Но как только этот ребенок вырастет, мне, я чувствую, предстоит это еще испытать, да, у детей начинает чувство самостоятельности, и если до этого там просто полное предание, папа, мама, кушать хочу, то потом, когда дети вырастают, естественным образом руки в бок, и уже вы мне не указ, да, если до этого были папа, мама, то в переходном возрасте то уже шнурки, черепа, предки, лексикон меняется. Вот точно так же и мы. Да, поначалу мы Кришна, Кришнечка, пожалуйста, спаси. А потом начинаем думать, да мы и сами тут хороши. Вот когда мы начинаем устраивать какую-то вот дистанцию между нами и Кришной, в этот момент начинаются все проблемы. Потому что этот мир предназначен специально для того, чтобы нас отрезвить. И как только мы забываем об этом и начинаем надеяться на кого-то помимо Кришны, да, неважно, на полубогов, на других людей, еще на кого бы то ни было, то тут же вот с нами происходит все то, чего по определению происходить не должно было бы. В Падмапуране сказано: «Харирава садарадьях, сарвадева шварешвара, итаребрама рудрая, наваджнеях кадачана». Он говорится, что Господь всех полубогов, Шри Хари, всегда остается единственным объектом поклонения, но вместе с тем, правда, тут же в Падмапуране сказано, но вместе с тем нельзя допускать неуважительного отношения к Брахме, Шиве и другим полубогам. Это не значит, что теперь мы преданы, и поэтому полубоги все, да ну вас, начальник, помню, как Задорнов в свое время, там лет 12-13 назад, да, шутил. У нас гласность, да, и гласность мы восприняли как возможность подойти к начальнику и сказать, что ты дурак. Да, у нас гласность, а ты дурак вообще, да? Вот очень часто у нас точно так же преданные. Да, мы преданные, поэтому вы все дураки. Все материалисты дураки и все... Но это тоже неправильно. Нашим единственным объектом нашего поклонения остается Кришна. Но ко всем другим мы также должны испытывать определенное уважение. Далее... Приводится цитата из седьмой песни Бхагаватам. «Наша шьяна нубадхнита, гранхан наева бесед бахун, навякьям упаюн жита, нарамбан арабет квачит». Здесь описывается положение саньяси. Саньяси не должен приманивать к себе людей мирскими благами, стараясь набрать как можно больше учеников. Нельзя ему читать слишком много книг и говорить за деньги. Он никогда не должен без надобности накапливать материальные богатства. Опять же, этот стих ни в коем случае не надо применять относительно кому-нибудь из махараджей. Вот я заранее сразу же говорю. Потому что понять действия чистых преданных невозможно, по определению. В Гаудимадхе Шрила Прабхупаду очень сильно критиковали за то, что у Шрила Прабхупады было много денег. Шрила Прабхупада просто говорил, ну гуру американцев по определению не может быть бедным. Он говорит, вот, это не наша традиция и так далее и тому подобное. В интернете прочитал анекдот в свое время. Человек в GBC подал прошение на саньясу. И его вызывают на совет и просят, ну объясните, а что вами движет? Говорит, ну посмотрите, что в мире саньяси делается. Коррупция, взятничество, там просто чуть ли не разврат там тайный процветает. И все члены GBC вдохновленные такие, и что, вы будете с этим бороться? Он говорит, нет, я хочу в этом участвовать. В свое время в Исконе была мода на саньясу. Шрила Прабхупада, кстати, по этому поводу очень так печально отзывался. По-моему, в пятой песне Бхагаватам он об этом пишет. Он говорит, в нашем обществе пошла мода саньясу получать. Да, но саньясу надо получать, будучи подготовленным. Была мода в Исконе на саньясу, и если вдруг такая идея посетит наш разум, мы должны помнить этот стих. И понимать, что саньяси, в конце концов, саньясу принимают только ради проповеди. А проповедь, настоящая проповедь, это когда мы даем что-то, что находится в нашем сердце. А в сердце должно находиться бхакти. Если у человека в сердце бхакти не находится, тогда он начинает давать деньги, начинает приманивать к себе людей. Есть очень много лже-гуру по Индии, которые какими-то фокусами мистическими людей к себе приманивают. Как Гауру Кишору Дас Бабаджи, приходили люди, говорят: «О, примите нас, Бабаджи Махарадж, примите нас, ученики». И Гауру Кишору Дас Бабаджи говорил: «А зачем? У меня нет гуджамунов, рассагул, там, пури, ладу, у меня ничего нет, у меня сладостей нет никаких, мне вас кормить нечем». Потому что обычная система в Индии зачастую, нужен гуру, да, нужен гуру. Кто такой гуру? Тот, кому ты пришел, он тебя там просадом, сладостями накормил, благословил, и все, на этом вся его функция закончена. Нет, гуру должен привлекать вот именно сознанием Кришны, именно серьезным каким-то духовным подходом. Поэтому, если уж мы вдруг действительно захотим принять саньясу, необходимо помнить об этом. И у саньяси одно единственное устремление. То есть саньяса носит данду, эта данда состоит из трех палок. Эти палки олицетворяют ум, слова и поступки. То есть это вот эти все вместе составляющие, вместе взятые, говорят о том, что свое тело, ум и речь человек использует только на служение Кришне, никуда более. Ни на что другое он ни в коем случае не отвлекается. Потому что, в конце концов, как бы там, чтобы там кто ни говорил, вера в этом мире встречается, чистая духовная вера встречается очень редко даже в духовных организациях. Как тоже одна из моих любимых цитат Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада говорил: «Все хорошо в нашем движении, одна только проблема, что преданные в Кришну не верят». Да, то есть говорит, все замечательно, вот одна только проблема, что преданные в Кришну не верят. А эта вера приходит вот именно, опять же, от вкуса, как я сказал изначально. И этот вкус мы можем почувствовать, если соприкоснемся с киртаном, если соприкоснемся вот с этими методами преданного служения, шравнам, киртанам, вишнусмаранам и так далее. В основном, конечно же, шравнам и киртанам, два главных для нас сейчас. Да? Поэтому Бхактивинода Тхакур приводит цитату из первой песни Шримад Бхагаватам. «Тасма текена манаса бхагаван сатватам пати шрутавях киртита вишча». Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить его и поклоняться ему, защитнику преданных. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет интересную вещь. Он говорит, что слушание, прославление, памятование и поклонение – это четыре принципа, которым должен следовать каждый человек. Я так обычно преданных ловил. Да, я говорю, каким четырем принципам должен каждый человек следовать? Не есть мясо, рыба, яйца. Я говорю, это по определению невозможно. Все люди не могут этому следовать просто по определению. Да? Но каждый человек может помнить о Боге, да, воспевать его, поклоняться ему. То есть вот эти четыре вещи, да, еще раз, Господи, слушание, прославление, памятование и поклонение. Вот эти четыре вещи может делать абсолютно каждый человек. И если человек соприкасается таким образом с Кришной, то это в конечном счете приведет к тому, что он и не будет есть ни мясо, не будет есть ни рыбу, и все остальное и есть не будет, и делать, и заниматься тоже не станет. Почему? Потому что вкус будет. Будет вкус, будет увеличиваться вера. И эта вера в конечном счете, что это такое вообще? Вера – это четкое осознание того, что с Кришной мне будет лучше, чем без Кришны. Очень такое четкое и непоколебимое, если в двух словах. Что просто повторяя Харе Кришна, я буду счастлив. Что просто проживая во Вриндаване, я буду счастлив. Что просто общаясь с преданными, я буду счастлив. И ничего другого мне не нужно. Вот чем серьезнее мы концентрируемся на этих принципах, тем более четкая и устойчивая наша вера. Но эта устойчивость не является ни в коем случае какой-то дешевой имитацией. В нашей жизни всегда будут проблемы. Мы от проблем никогда не избежим. Мы можем избежать от страданий, но не от проблем. То есть страдания – это наша реакция на проблему. Но проблемы всегда будут. И поэтому для того, чтобы вдохновить практикующих садаков, в Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами говорит: «Алабдева винаштыва бхакши чадана садане, авиклава матирбутва харим эва диасмарет». Он говорит, что тот, кто предан Харикатхе, должен сохранять спокойствие и продолжать памятовать Хари, даже когда ему не хватает пищи и одежды, или когда он теряет то, что имел. Что бы в нашей жизни ни происходило, мы же не перестанем дышать. По определению не сможем просто. Нас может отрубить там руки-ноги, но мы дышать не перестанем. Потому что мы очень сильно зависим от воздуха. Преданные еще сильнее, чем от воздуха, зависит от Шраванам и Киртанам. А я еще раз говорю, мы сейчас читаем главу, в которой Бхактивинода Такур описывает стадию Ручи. Это очень высокое настроение, но это то, к чему мы должны стремиться хотя бы теоретически. Хотя бы в нашем сознании эти шлоки не должны нас повергать в уныние какое-то. Хотя бы в нашем сознании мы должны говорить, да, вот именно это я хочу достичь. Именно так оно и будет. Именно в таком состоянии я и хочу быть. Я помню, когда по утрам во Вриндаване из Кришна Баларама садишься на рикшу и едешь куда-нибудь в центр, например, в храм Радхи-Дамодары, или там, ну вот куда-то вот в центральный храм Вриндавана, то очень часто видно, как уже в районе там, половины шестого, шести, на вриндаванских улицах выстраиваются огромные очереди вдов. Эти вдовы стоят в какой-нибудь храм за просадом. То есть по утрам, после мангаларати, в храмах начинают просад раздавать. И можно видеть во Вриндаване очень много пожилых людей, которые ну, ходят с такими, ну, с командалами, ну, с котелками такими, с крышкой. Эти котелки используются для воды и для просада какого-нибудь. Если где-нибудь раздают какой-нибудь просад, то что можно было положить, чтобы поесть что-нибудь. И я когда еду по Вриндавану по утрам, вижу этих вдов в белых саре, я понимаю, что это очень большая удача, вот так вот быть во Вриндаване, то есть жить во Вриндаване, ходить по храмам, совершать пуджи, возносить молитвы, читать джапу и зависеть от того, ну, где кто чем покормит. Я понимаю, что я не могу это имитировать, но я очень хотел бы вот в этой жизни достичь такого состояния. Как Бхактивинода Такур пишет, тоже в своих, вот поет в своих баджина, да, кабы хабы было суди намар. Когда же придет этот день? Когда же я забуду о славе, о почестях, когда я забуду о наслаждениях и буду просто вот единственным моим устремлением будет проживание в дхаме, общение с преданными, служение Кришне. И все трудности, которые у нас сейчас в жизни случаются, они предназначены для того, чтобы закалить нас. Они предназначены для того, чтобы сделать нас более строгими, более серьезными, более сильными. Поэтому, как бы там оно ни было, мы должны стараться как можно больше и как можно чаще помнить о Кришне, как можно больше и чаще харикатху слушать, киртаны с вайшнавами петь. Это единственное, что отличает вообще верующего человека от неверующего. С другой стороны, мы не должны как-то осознанно стремиться набрать на себя проблем. Эта жизнь проблемы так нам с лихвой как бы предоставит. Проблемы в конечном счете, какие-то проблемы, если наше сознание не развито, проблемы могут нас увести. В Падмапуране сказано, что Камаршади Бир Бавайр, Пакрантам Яси Манаса, Хатхамта Траму Кундася, Спурти Самбавана Бавайт. Разве может Мукунда появиться в сердце того, кто охвачен скорбью, гневом, вожделением и прочими беспокоящими чувствами? Это элементарный ответ – не может. Потому что если человек пребывает во всех этих видах беспокойства, эти беспокойства отворачивают его от Кришны. Эти беспокойства, то есть в конце концов он начинает не о Мукунде думать, он начинает думать о своих проблемах. Поэтому мы должны философски относиться к трудностям, которые встречаются в нашей жизни, но не должны пытаться их как-то себе прибавить. И в частности, очень важный момент для нас сейчас, мы не должны играть в искусственное отречение. Искусственное отречение, я об этом очень много говорю в последнее время, и, наверное, еще буду очень много говорить и в будущем. Когда мы приезжаем во Вриндаван, и говорю, ах, Вриндаван, ну как здорово, здесь ничего не надо, одежды никакой толком не надо. Там одно сари там, или одно тхоти, и все, ура, киджай. Да, здесь не надо ни духов, ни косметики. Здесь не надо, и, ну и там много можем что перечислять, да, там не надо тут курток, шапок, кроссовок. Зачастую в нашем положении, да, когда мы говорим, нам не надо ни духов, ни кроссовок, ни тапок, это говорит не о том, что нам этого не надо, это говорит как раз о том, что нам этого надо, но мы этого не можем. И поэтому, так как мы этого не можем, и мы просто начинаем сами себя как-то успокаивать и вот стремиться к месту, где этого вроде бы, так сказать, и не надо. То есть наше отречение имеет природу, ну скажем так, определенного разочарования. Да, не могу я здесь этого получить. И как вот лиса в басне Крылова ходила вокруг виноградника, и потом, ну, зелен виноград, да, не смогла достать, но зелен виноград. И вот точно так же и мы. Да, всего хочется, но да все равно это майя, все, это материальный мир. Нет, это неправильный мотив. Неправильный мотив. Мы должны находиться в норме, определенной норме. В Нараде и Пуране сказано: «Яватаси ацвани рвахах, свикурят тава дартхавит, адике нюнатаямча, чавате парамартатага». Садака накапливает столько богатства и материальных благ, сколько ему необходимо для того, чтобы продолжать путь бхакти. Сейчас важные слова. Если он накапливает слишком много, правда, мало кому из нас это грозит, но дальше еще важнее, или слишком мало, а вот это зачастую в точку, да, или слишком мало, это, несомненно, уведет его от цели. У нас, мы должны жить, у нас должно быть всего в норму. Мы не должны думать о том, что мы будем завтра есть. Мы не должны думать о том, что мы будем завтра носить. Мы не должны думать, грубо говоря, о завтрашнем дне и о послезавтрашнем дне, и о через неделю дне. Мы не должны об этом думать. Мы не должны. Отреченные не думают по определению. И настоящее отречение, когда мы отрекаемся и действительно не думаем, а не так, ну может быть что-то будет, я не знаю, я надеюсь. Тот, кто по-настоящему отречен, он даже не надеется, ему все равно. Он живет здесь и сейчас, у него мантра есть, он повторяет мантру. Как Рупа Госвами, нет, Рагунатха Дас Госвами в одной из молитв сказал: если вы голодны, возьмите это, я могу сейчас напутать, чьи именно с чем он сравнивает, но приблизительно следующее. Если вы голодны, то возьмите это сладкое имя Кришна, которое подобно пьянящему меду, и смешайте его с этим сладким именем Рада, которое подобно сгущенному молоку. Просто сделайте из этого вот напиток и постоянно ешьте его. То есть, если вы голодны, просто взяли четки в руку и повторяйте вот круг за кругом, и все нормально. Вот настоящее отречение, когда мы чувствуем такой серьезный вкус от духовной жизни, что все остальное перекрывается. Если нет, и мы находимся в беспокойстве, а как жить, а как чего, я этого хочу, но не могу, поэтому сразу нельзя, это материальный мир. Нет, это... То есть можно так какое-то время, ну скажем так, погулять, потусоваться в Исконе. Да неважно, в Исконе, в Гаудиматхе, на Радхакунде, у Бабаджи, неважно где, в христианстве, в мусульманстве, расширяйте список. Неважно, какая духовная организация. Неважно. То есть отречение должно быть вовремя. Поэтому у нас, да, не должно быть слишком много, но так, точно так же не должно быть слишком мало. Потому что в Бхагаватам говорится, если мы делаем упор на вайраги, то есть на отречение, это может разрушить бхакти. Когда преданные проповедовали, ездили, распространяли книги по социалистической Европе, они находились, их могли в тюрьму за это посадить. И очень тяжелые аскетичные были условия, и преданные, во главе с Хари Кешей с вами была группа, которая ездила на автобусах, книги распространяли. Они ели только, очень часто их рацион состоял исключительно из поджаренной муки с солью. Ничего не было, они просто жарили муку, солили ее и ее ели. Но для них это, видимо, было нормально. Но также я недавно читал «Трансцендентный дневник», третью часть, где пришел отчет из этой группы к Прабхупаде. Конечно, все хорошо вроде бы, да, проповедуем, но вот один Бхакта был с нами, он, бедный, не выдержал такого рациона, поехал домой и мясо наелся столько, что просто когда он вернулся к нам обратно, от него настолько сильно воняло просто-напросто, что уж с ним невозможно было в одном вагончике находиться. То есть настолько человек оторвался. Поэтому, если мы не являемся отреченными, я еще раз подчеркиваю этот момент, да, не надо отрекаться. Отречение – это вот как вот чаша весов. На одну чашу весов кладем бхакти, и это естественным образом вытесняет из нашего сердца все негативное. Это только этот метод, только такой естественный метод. Ничего другого. Ни в коем случае. Если мы хотим избавиться от чего-то низшего, надо добавить высшего. Вот это наш метод. Надо добавить высшего. Для того, чтобы просто пообщаться с Шанкарачарьей, например, необходимо было принять саньясу. Но Господь Чайтанья не требовал такого. Он не требовал отрекаться. И он, когда с Рамананда-раем разговаривал, да, Рамананда-рай предлагал разные виды духовного совершенства, и когда он сказал отречение, Господь сказал: точно не это. Потому что это отречение, уже много людей этим отречением, так сказать, дров наломали. Ни к чему хорошему это не привело. Истинное нормальное положение, когда человек исполняет свои обязанности в этом мире и находится в удобном для себя положении, и в этом удобном положении слушает как можно больше о Кришне. Поет киртаны, входит в храм, а Кришне слушает. Только этот путь по-настоящему поможет нам прогрессировать. То есть, чем больше бхакти, тем меньше привязанности к материи. подтверждение этому можно привести, ну, Бхактивинода Такур приводит шлоку из 11 песни Бхагаватам. Бхактих паришано баво вирактир анья трачайша трика эка калах прападья манасет хашна таксиус туштих пуштих кшута паёну гасам. С каждым кусочком пищи голодный человек чувствует удовлетворение, пресыщение и освобождение, насыщение и освобождение от голода. И точно так же преданный, целиком посвятивший себя бхакти, одновременно приобретает осознание своего почитаемого божества, свои постоянно развивающиеся отношения с этим божеством и отрешенность от временного мира и материальных отношений. То есть, когда мы едим, от голода избавляемся естественным образом. Когда мы Кришне служим, точно так же естественным образом избавляемся от материи. То есть, очень, очень простой принцип. Но, тем не менее, к сожалению, я успел увидеть целое поколение преданных, которые игнорировали этим правилом, пренебрегали этим правилом, и в результате они разрушили как бхакти свое, так некоторые и материальную жизнь свою полностью. Потому что как преданные не состоялись, а как материалисты тоже, ни профессии, ни работы, ничего. Поэтому ни в коем случае не надо каких-то, ну, искусственных попыток отречения. Сколько времени прошло? Ох, тут прошло 50 минут уже, господи, а у меня все впереди еще. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, споем киртан, небольшую минуту.